Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать репортаж, записанный в выставочном зале Культурного центра Российской Федерации при Министерстве обороны. Экскурсию по выставке провели Людмила Ильинична Гурар, заведующая выставочным залом, и Александр Васильевич Цибуля, заведующий историко-мемориальным залом, капитан первого ранга. Людмила Ильинична, мы находимся в очень уютном месте и в очень уютном помещении, здании, которое является архитектурным памятником, ваше здание. И для многих москвичей, и не только москвичей, а наших радиослушателей, будет интересна вообще история вашего дома и вообще того, что здесь происходит внутри. Немногие здесь бывали, а мне кажется, после нашей передачи такое желание возникнет получше узнать. И поэтому, пожалуйста, нас введите в курс, расскажите.
Да, действительно, здание уникально. Это бывшая усадьба графа Салтыкова. На сегодняшний день является историческим памятником зрелый московский ампир. Дело в том, что московский ампир отличается от Санкт-Петербурга. Он более интимный, более уютный. Не надо забывать, что Санкт-Петербург был столицей империи, а Москва был купеческий город, и здесь сохранились линии ампира, имперского стиля, и благодаря архитекторам, когда здание в 17 году перешло в руки большевиков, все-таки сохранились и интерьеры, сохранились стены, сохранились люстры, и мы очень им благодарны за то, что вот они для потомков могли оставить. Само здание построено в 1750 году. Архитектором Ухтомским. Но в 1777 году Екатерина II здание выкупает для ветеранов, чьи жизни защищали доблесть русского оружия и основы дом инвалидов. В России тогда не знали вот дворяне, что такое благотворительность. И Екатерина II, как императрица, первая леди государства, на свои собственные деньги реставрирует здание, приглашая Доминика Жилярди. И здесь ветераны были до 1802 года. В 1802 году ветераны переезжают в другое здание, они уходят дорогой цветов, и в 1803 здесь начинает свою работу Екатерининский институт. Институт имени Святой Екатерины. Здесь преподавали такие педагоги, как друзья декабристов, сестра Кутузова, Скрябин, Рахманинов. В попечительском совете был старший сын Пушкин, Александр Александрович Пушкин. Принимались девочки из бедных дворянских семей и семей офицеров с 9 лет. Срок обучения был 8 лет. Выходили они уже полноценными ученицами, те люди, которые могли принимать участие в социуме. А поскольку они были из бедных семей, наследство часто было путано долгами, они уже могли себе своим трудом зарабатывать на кусок хлеба. И таким образом у них был такой девиз «достойные дочери своего отечества». Если в Смольном женщина должна была удачно выйти замуж и быть достойной матерью, и если личная жизнь не устраивалась, то она оставалась Смольным и зарабатывала вышивками, ну, своим трудом, то здесь девочки уже полноценно могли обеспечить свое существование.
А скажите, эти девочки, они не были дочерьми погибших в боях, например,
да,
солдат?
Да,
то есть это
да,
все равно
да,
было связано да, с
да,
военными?
Да, с военными. Поэтому и такой был девиз «достойные дочери своего отечества». Надо отдать должное, здесь были такие науки, как математика, физика, модистки, рисование, музыка. Сам Рахманинов и Скрябин принимали экзамены. Это училище просуществовало до 17-го года. А затем Ленин основывает показательную школу-интернат для детей большевиков, и тот устав, который был в училище, многое было взято. В 25-м году выходит указ, что построить дом Красной Армии. Только что закончилась гражданская война, и, конечно же, у Министерства обороны не было средств для того, чтобы построить дом Красной Армии. Оно отдает два особняка и получает вот это здание. Дом открывает свои двери 23 февраля 28 года. И вот если вот посмотреть на вот эту прекрасную лестницу, которая ведет к великолепному зеркалу Псише, и французская люстра 18 века, вот здесь вот видно барокко, переходящее в ампир. Ну, инженеры, они как статус дома Красной Армии, видите, звездочки.
Да, барельефы, я смотрю,
да,
они уже с символикой.
Смотрите, Буденовка.
Да,
ну, советская. Это все вот взято. от Рима, вот этот имперский стиль, вот эта помпезность, вот эта красота. И вот когда была Великая Отечественная война, дом продолжал свою работу, и каждый мечтал, бывая в Москве, хотя бы хоть на минуточку заглянуть в дом Красной Армии. И 22 июня началась война, а 23-й, уже 14-й агитбригад, выехали на линию фронта с концертами для поддержки бойцов, чтобы дух был не сломлен. Ну, конечно же, наши концертные бригады на сегодняшний день выезжают в горячие точки. Все это продолжает свою работу. Вначале был Дом Красной Армии, потом Культурный Центр Советской Армии. На сегодняшний день это Культурный Центр Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства Обороны. Такая интересная история. И когда мы попадаем сюда, вот хочется прикоснуться к этим стенам, которые все-таки несут отпечаток истории и бережное отношение со стороны нашего государства, все-таки осталось нетронутым.
И в этом есть некая такая преемственность, начиная еще от царских времен.
Да, надо отдать должное, что вот я не случайно упомянула то, что здесь был такой демократический дух. Все-таки Екатерина, когда открывала, это была эпоха просвещения, это конец эпохи просвещения, когда вот были вот такие вот веяния, направления.
И соединение культуры, и тут и воинство, да, да. И науки, все вместе.
Ну, я могу привести такой пример. На каждого воина тратилось 60 рублей в год. Это мундирование, постельное белье, медицинское обслуживание. А корова стоила 2 рубля. Вот понимаете, какое было отношение к воинам, которые защищали доблесть русского оружия. Конечно, здесь, согласно рангу, они жили в своих комнатах. Если капитан в одной комнате, генерал, конечно, в другой. Но, тем не менее, это все было, сохранялось, и вот эти традиции.
А скажите, пожалуйста, вот в настоящем момент, здесь все так же свежо, все ухожено, все в таком достойном виде, и чувствуется, что здесь жизнь продолжается. Вот что сейчас происходит, какие мероприятия? Я смотрю, у вас здесь множество картин. Возглавляет ваш дом управление культуры академик, заслуженный художник и член Союза художников Бойко Павел Латонович. То есть возглавляется это все таким замечательным, очень творческим человеком, талантливым. Поэтому вот что у вас здесь происходит?
Ну, поскольку я являюсь тоже академиком Европейской академии наук отделения культурологии и сама по образованию художник, то есть мы взяли направление реализм. И мы сейчас готовим большой проект, это по Первой мировой войне, молодые художники, вот у нас в октябре открывается такая выставка, и готовимся, 26 сентября будет День части, День культурного центра. У нас так это каждый год обозначено, где творческие коллективы представляют свои работы, концертные программы, приглашаем гостей. Это так вот очень важный день для нашего культурного центра. В данный момент у нас прекрасная выставка открылась 24 июля, посвященная День военно-морского флота Российской ассоциации художников-маринистов, где наш творческий коллектив, в том числе, работы вы можете посмотреть. И готовится еще такая замечательная выставка Вероники Бубновой-Масловой, члена-корреспондента Российской академии художеств, которая посвящена Дню города. В сентябре мы будем праздновать День города Москвы и дню нашей части. Такие вот проекты. Ну, и с 1 октября мы становимся еще на капитальный ремонт. Строители, надо им должное, они очень тщательно подбирают, смотрят. Даже было приятно, что леса ставят на определенные подстилки, чтобы не ранить фундамент. У нас надо отдать должное, что вытяжка работает еще с 1850 года. Есть вещи, которые до сих пор работают в рабочем состоянии. И хотелось бы для потомков сохранить вот это великолепие. И самое главное, отношение, трепетное отношение к тем предметам, которые... Отсюда начинается родина. Уважение, просто элементарного уважения.
Тем более, что вот за годы перестройки мы знаем очень много позорных страниц, когда армия шельмовалась, об этом даже вспоминать не хочется, но просто переломный момент наступил, и сейчас народ сплотился в таком патриотизме, а у вас все связано, и вот вы художник, да. И ваше общество художников все равно связано с вооруженными силами, что вот вдвойне и интересно, и приятно, что вот такой союз. А скажите, а ваши работы здесь выставлены?
Есть, есть, да. Я написала фасад культурного центра, и ну, можете пройти, посмотреть.
Ну вот, что мы можем нашим радиослушателям сказать? Вот вы свои планы обозначили. Каким образом люди могут узнать вообще все события культурные, которые здесь происходят?
У нас есть сайт культурного центра, где есть афиша. И в апреле месяце, каждое 18 апреля, у нас день открытых дверей, где люди могут прийти бесплатно, посмотреть... И выставки, и те мероприятия, мы все-все обозначаем. Также у нас 17 мая День музеев, где тоже мы подключаемся Ночь в музее, мы работаем, и жители могут бесплатно пройти на наши мероприятия. Большинство мероприятий у нас благотворительные, бесплатные. Это все на сайте культурного центра есть.
Проговорите, пожалуйста, для радиослушателей полностью вот как бы адрес, ну вот название культурного центра еще раз.
Ну, просто набрать культурный центр вооруженных сил, новости. И там все можно увидеть. Если не знакомы с интернетом, но есть такие люди, которые...
Конечно, пожилые люди, ветераны.
У нас есть афиша рядом с Екатерининским парком, который разбила Екатерина. Есть афиша, и на этой афише вся информация по месяцу, что у нас происходит, какие мероприятия, какие можно мероприятия посетить, в том числе и бальные танцы.
А бальные танцы, то есть там расписание занятий?
Да. Не занятие, а можно прийти потанцевать.
А уже с готовым костюмом и с готовым танцем.
Ну, это уже, да, по желанию.
Замечательно.
Где звучит прекрасная музыка нестареющего вальса и от души.
Более в таких интерьерах, да?
Да, совершенно верно.
Аутентичных. Сейчас мы продолжим нашу беседу, и вы нам расскажете, нашим радиослушателям, хотя бы немного о вашем музее.
Музей был создан заслуженным работником культуры Наумовой Ларисой Александровной. В 1993 году, 30 апреля, он открыл свои двери по эскизам архитектора Кеплера, который делал проект интерьеров Эрмитажа. Почему русская усадьба? Русская усадьба – это особенная. На первом этаже располагались обычно хозяйственные постройки, на втором этаже принимали гостей, а на третьем этаже обязательно располагались спальни хозяев. Если гости оставались, то они оставались в гостевых, а на третий этаж никто не имел права подниматься. И это связано с тем, что они расположены по принципу анфилады. Это взято с Европы, от замка. Ну, чтобы как строить русскую усадьбу, было очень сложно. Но аристократы, замок, это все шло по кругу. И поэтому в русской усадьбе комнаты располагаются, переходят одна в другой. Кабинет, гостевая. И там все предусмотрено по правилам этикета и эстетики 18-19 века. Даже такой вот пример, если женщина перешла из комнаты в комнату самостоятельно, это считалось дурно воспитанным. Обязательно ее должен был сопровождать либо муж, либо кто-нибудь из гостей мужского пола, либо лакей. А так это считалось дурным тоном. Но тогда же не было интернета, смс-ок, и договаривались о свадьбах, о выгодных сделках, устраивались в ломберной комнате вечера, пили чай, слушали музыку, обменивались новостями.
То есть были свои вот такие, да, нюансы. А вот скажите, все-таки специфика русской усадьбы, чем это отличается, например, от западных образцов?
Ну вот именно русская усадьба характерна тем, что на первых этажах хозяйственные постройки, потому что в западных это отдельное помещение, где содержалась прислуга, иногда были комнаты для хозяев, а здесь все было на первом этаже.
В цокольной части, да?
Да, в цокольной части. Вот это и обязательно дом или флигель для гостей. Обязательно.
Это хлебосольность, да, широта,
да,
души в приеме гостей.
Чтобы можно было принять и отобедать. 8 часов шел обед, плавно переходящий в ужин, завтрак. Это вот русская душа, вот к такому обычаю. Мы же вот можем узнать все это из Евгения Онегина, что когда блюда носились по чинам, садился хозяин, и согласно чину уже все остальные гости. Это все сохранилось, и это показано в наших интерьерах.
Ну, а теперь перейдем к вашему музею, быть более конкретно. Представьтесь, пожалуйста, нашим радиослушателям.
Я заведующий историко-мемориальным залом Цибуля Станислав Васильевич.
Капитан.
Второго ранга, в подставке уже, да.
То есть офицер.
Офицер.
Офицеров бывших не бывает, как мы знаем.
Вы находитесь в первом зале нашего историко-мемориального зала, в котором здесь и дана история непосредственно, что это была усадьба графа Салтыкова, построена им как резиденция в 1764 году еще. И здесь была окраина Москвы в те времена, и поэтому вот Екатерина позволила ему здесь создать эту резиденцию. На основании этой резиденции, она просуществовала до 1779 года, потом была создана здесь богадельня, или же как госпиталь, по-современному можно сказать, для штабс- и унтер-офицеров российской армии, которые принимали участие в русско-турецкой войне. И вот Здесь проходили реабилитацию, курс лечения. Здесь были медсестры, врачи. По одному, по два человека было в палате. И медсестры за ними приухаживали. Было медицинское обслуживание хорошее. И это просуществовало около 25 лет.
То есть государство занималось и не оставляло людей пострадавших,
да,
и вообще,
да, да,
участвовавших в защите Отечества. Мне хочется от себя сказать, что здесь абсолютно какая-то своя атмосфера. Вот за счет этих экспонатов, с любовью подобранных, оформленных, чувствуется очень прямо в воздухе висит вот атмосфера того времени.
И вот история этого всего здания нашего, она посвящена была государственным услугам. С 1802 года вот княжна Мария Федоровна, она выкупила уже у государства это и преобразовала Институт благородных девиц по прообразу Санкт-Петербургского Смольного института, в котором также были благородные девицы. И здесь было создано, вот здесь у нас и помещения какие, палаты какие были. Это все как было по подобию, как и военная служба, потому что...
Но надо опять акцентировать внимание на том, что здесь учились девочки.
Дочери малоимущего класса, дворян. Но все дворянские были девушки, которых не могли оплачивать обучение. Вот здесь и были созданы такие классы.
Молодцы их были военными, имели отношение к армии?
Некоторые имели отношение, некоторые не имели. Но за некоторых было потом уже как попечительство, проплачивали денег, за которые не могли сами оплатить малоимущие. Но некоторые были, так сказать, спонсорами, как сейчас по-современному сказать бы.
Да, да, меценаты,
да. И вот были и эти девочки 8-10 лет. И принимались в это, и учились также 10 лет. Они по классам первый, второй, третий, ну, поэтапно там первый класс был, первая половина группы, вторая половина группы, затем во второй переходили уже более усовершенствованные, которые обучались. И затем уже многие после окончания этого училища, либо в своих губерниях также воспитанием занимались, многие были в зарубежных институтах, Австрии, в Германии, Франции.
Им было обеспечено будущее, да?
Да, им было обеспечено будущее. Одна из них, Василевская, воспитывала Салтыкова-Щедрина. Даже такая была. Многие и в наших русских вузах учились, потому что в то время хоть было мало разрешено женщинам, но тем не менее были такие, что учились в наших вузах. Здесь на государственном обеспечении все было, как вы, можно здесь посмотреть еще и на картинках. И это просуществовало училище до 1918 года. Да. До революции, одним словом будем говорить. Ну а затем был переходный момент, и здесь он преподавательский там состав какой был хороший. Здесь Рахманинов, композитор Скрябин.
Преподавали. Лучшие люди России.
Да, затем он сын Александра Сергеевича Пушкина, Александр Александрович старший, также здесь был. У нас там в залах есть еще и рояль, на котором играл Рахманинов.
Раритетное
все. И после 1925 года уже это здание переходит. Опять же таки оно несло культуру в массы. Но уже, как мы знаем, какая рабочая крестьянская Красная Армия была создана, дом РКК, рабочей крестьянской Красной Армии. И этому сопутствовал, почему у нас имеется бюст Фрунзе, и название мы носим Михаила Васильевича Фрунзе, что он принимал самое активное участие о создании этого дома Красной Армии. Было реконструировано это здание после Института благородных девиц. И в 1928 году уже был полностью сформирован дом Красной Армии. И вот на протяжении уже 85 лет это здание несет вот такую посильную ношу, как воспитание воинов вооруженных сил Красной Армии, Советской Армии, сейчас Российской Армии. И почему сейчас называется теперь уже Культурный Центр Вооруженных Сил России. И дом РКК был, день ЦДСА был дом, вернее. И потом был сначала ЦДРА, Центральный Дом Российской Армии. И здесь же на основании этого здания родились все культурные главные центры вооруженных сил. Это и театр Российской Армии, который музей вооруженных сил.
Который напротив находится.
Который напротив. Это он с 1938 года здание театра, и потом уже перешло туда. Здесь же рождался ансамбль Александров в стенах этого здания. Музей вооруженных сил. Студия имени Грекова. Грековцы также начинали здесь, и в годы войны на фронтах Великой Отечественной, так же, как и ансамбль Александровский принимал всюду на передовых сражениях и давали концерты. А художники рисовали героев, войны, и которые, значит, принимали активное участие в годы войны. Но после войны мы знаем, что какую нагрузку несет тоже студия Грекова в настоящий момент. Поэтому то и все головные культурные учреждения создавались здесь на базе этого дома.
Такое гнездо, которое своих птенцов
выпустил
в жизнь, да, и они самостоятельно.
Ну и постоянно и сейчас, в данный момент, что и в войсках, и на флотах принимают активное участие наши артисты, наши художники, которые тоже принимали участие в выставках, в округах и на флотах наших славных российских вооруженных сил.
То есть это все представители культуры, связанные с нашей армией.
Но сейчас вот мы готовимся к ремонту, к реставрации этого всего. Вот здесь представлена мебель периода первой половины 18 века, дальше потом вторая половина 18 века и так далее, так пойдем. Это вот карельская береза, шпанирована. Это сделано нашими русскими мастерами на севере, Архангельска. Вот это нашими зодчими мастерами, такими столяра, опять же, подбирались. Это интерьер того периода, и люстры, и бра, все это бра, Франция, тоже у нас часы Франции, одни каминные часы.
Все аутентичные вещи.
Да. Еще, кстати, две вазы уральских мастеров наших. И чем это знаменито, что это камень родонит. Камень, почему считается у нашего метро Маяковская самая лучшая в мире.
Богатая,
да. Вот богатейшая в том, что она оформлена из камня родонита. А это вот уральские мастера сделали, эти вазы.
Замечательно.
Мы начинаем с барокко и переходим в ампир. Потому что смена эпох, и каждый зал посвящен определенному стилю, и хронологии событий.
Это уже второй половина 18 века. Здесь представлено та же самое, что развитие.
Тоже карельская береза,
да.
Здесь уже другие цветовые,
да,
сочетания.
И здесь, вот видите, даже опять-таки люстры в сочетании с лебедями на ножках этих самых, а здесь тоже в клювах свечники тоже на люстре. В то время было во второй половине.
Потом гобелены.
Гобеленовые картины были произведены, которые актуальны сейчас, стали модными и популярными.
Тогда только фарфором могли пользоваться богатые люди, возили из Китая. А когда Мэйсон сделал, ну, конечно, он не был таким красивым, как китайский тонкий фарфор.
Тонким, да.
Но, тем не менее, уже средний класс, вот говорят, что мог себе позволить какие-то фарфоровые вазы, статуэтки приобретать, и это было шиком.
Тоже представлено в знаменитых наших музеях Архангельского.
А здесь уже 19 век уже.
Ампирные столики эпохи Наполеона. И уже с 19 веком уже вот эти фронт-пол-лопатки, которые вот эти с барочными, опять-таки переходящими в ампирный стиль. И везде, как вот статус Дома Красной Армии, на барельефах звездочка.
Символ вооруженности. Да. Потому что с этим символом мы одержали столько побед, что когда сейчас пытаются некоторые избавляться от своей истории, то это, конечно, неправильно. Должна
было,
быть преемственность и ценить, знать свою историю, гордиться ею и продолжать.
Видите, появились уже зеркала, также здесь такие в стиле карельской березы спланированы. И еще плюс к тому же, что уже стали украшением, как мебели, все, и смотрите, бронзовыми вот украшениями. Но это было как раз модно в те времена, ведь и в синем стиле таком, что делано все по этому оформлению.
Обивка,
и обратите
синяя
внимание,
обивка,
что интерьеры все были по периметру оформлены, чтобы середина была свободна, могли бы
танцевать,
да, совершенно
петь,
верно, проводить вечера отдыха, совершенствоваться вот в таком стиле это все было.
У меня постоянно мысль присутствует о том, что когда сюда приходят курсанты, наши будущие офицеры, они сразу напитываются атмосферой, что вот наши предки, офицеры, да, вот росли, умели и танцевать, и написать,
да,
стихотворение,
да,
в альбом, сыграть на инструменте. И вот сейчас представители вот военные, которые не бывают бывшими, Павел Платонович, например, художники, это как вообще показатели, что такое воин, русский офицер, он может все. Вот сейчас
мы уже заканчивают тоже специальное учебное заведение. Нас всему...
Внимание на зал Айвазовского. Здесь 8 работ Айвазовского. Здесь есть такие работы великих русских художников, которых и в Третьяковке нету. Например, одна работа Васильева. Это редкость, поскольку он умер-то в 24 года. Молодым совсем. Очень мало своих произведений, и вот одна работа у нас есть.
Здесь интересные работы, например, редкие, как Сутковского, Сверчкова. Конечно, это все благодаря сохранности Екатеринского института и Министерства обороны трепетное отношение. Эти картины когда-то украшали кабинеты начальников. Затем Лариса Александровна все собрала и собрала воедино и сделала такую прекрасную живописную коллекцию «Золотой век русской живописи XIX века». Именно здесь она все находится. Все здесь, ни одного красителя, это все разные породы дерева. Орех, клен, дуб, ольха. И вот это сочетание с перламутром. Конечно, это ювелирная работа, делалась очень долго.
Это художество высочайшего уровня, настоящее художество.
Вторая половина 19 века уже стала модным красным деревом, в красном тоне, в красном стиле. Это все уже был 19 век. Вот тоже такие столики с ореха, с красного дерева. Это вот картины все здесь Айвазовского. А вот обратите внимание на картину «Лунная дорожка». Я выключаю свет, а она светится.
Ну, это, да, работа с светом, как Куинджи, да? Как Куинджи. Да, это работа Айвазовского просто удивительна.
У него более 3000 полотен, поэтому он в разной интерпретации и разные по размерам они могут быть.
Они и по уровню разные.
Да, и по уровню разные. Бывает. Есть они и в Русском музее, и в Третьяковке имеются. Ну и вот у нас, и кроме того же, еще и в Феодосии в самом.
И в Крыму, мы знаем знаменитый музей.
В Феодосии, да, музее Айвазовского.
Теперь, который принадлежит России, да.
Да, теперь снова уже возвратилось все России. Когда же был институт благородных девиц, а здесь была маленькая церковь, она была так вот там в убранстве. Вот это как раз создатель этого музея, Наумова Лариса Александровна, вот она.
А где она?
А вот, нет, она. Царство небесное.
Она умерла давно?
Да, умерла в прошлом году.
Буквально. О, Царство небесное.
Царство небесное. Ну, вот это здесь так уголочек ее, как что...
Память о ней.
Память о ней, и она... То, что и была здесь церковь, и она тоже это любила. Вот такой иконостасик здесь создан уголочек, потому что мы не могли здесь в большом объеме церкви посвятить только.
Вы прослушали первую часть репортажа, записанного в выставочном зале Культурного центра Российской Федерации при Министерстве обороны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.